студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Приветствую.
Новостной дайджест выходного дня мы начинаем.
Воскресного дня.
Воскресного, да. И выходного по совместительству тоже. Итак, начинаем мы с новости из... Значит, сфера авиации, да, все верно. Самолет одной из российских авиакомпаний, который летел из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать столкновения с неопознанным воздушным объектом. На борту лайнера находилось более 160 человек.
Обрати внимание, вторые выходные подряд мы говорим о том, что российской авиакомпании приходится менять курс. В прошлый раз это было точно достоверно известно, что из-за самолета-разведчика, который... так хаотично пересекал трассы гражданской авиации. Вот сейчас пока не уточняется, что это был за неопознанный летающий объект. Ну, явно не НЛО, конечно же, но не исключено, что это вновь был какой-то самолет-разведчик. Вот в связи с новым инцидентом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального Следственного управления на транспорте Павлу Вуменцу доложить об обстоятельствах этого инцидента. Генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, член экспертного совета Всероссийской общественной организации офицеры России Владимир Попов порассуждал для радио «Спутник», в эфире радио «Спутник» на предмет того, что это могло быть.
Неопознанности не должно быть. Дело другое, если это были уже не территориальные воды, а воды исключительно экономической зоны, и там воздушное пространство, в общем-то, является международным, но по культуре использования воздушного пространства любой самолет, входящий в зону исключительно экономической ответственности прибрежного государства, как правило, желательно, чтобы сообщил заранее об этом или предупредил органы управления, соответственно, когда его запрашивают. Что, в общем-то, вот в последнее время не делали самолеты НАТО при выполнении своих полетов?
И отсутствие опознавательности, да, отсутствие ответа на запросы диспетчеров и самих пилотов, конечно, ведет к напряжению ситуации и напряжению отношений, в том числе, потому что раз уклониться смогли, второй раз уклониться смогли, а может быть и тот случай, когда не успеют отклониться или изменить курс. Поэтому ситуация крайне напряженная, крайне странная. И тут, простите, речь идет о жизни людей и не одного десятка.
Да, и в принципе о безопасности гражданских полетов, потому что, как мы уже отметили, не первый инцидент это за последние дни. Там же над Черным морем это произошло близ Сочи, но тогда был рейс из Тель-Авива в Москву,
да,
по-моему.
Да, в Москву. В Москву летел Airbus, компания Аэрофлот. В Аэрофлоте подтвердили, что был изменен курс. Также Росавиация подтвердила инцидент с опасным этим сближением с самолетом НАТО. И гражданского самолета.
Кстати, вот сообщение с лент информагентств конкретно о самолетах НАТО, если еще конкретнее о самолетах ВВС США, стратегический разведывательный самолет американский RC-135 был впервые зафиксирован в воздушном пространстве Украины, в том числе на юго-востоке и юге страны, к северу от Крыма. Это следует из данных западных авиаресурсов. Вот так вот. Впервые. То есть до этого там подобного класса разведывательные самолеты не летали.
Ну, я думаю, что это в том числе и участилось в связи с тем, что запрет появился со стороны России на разведывательные полеты над своей территорией. В ответ, кстати, на запрет США. Возможно, вот летая так, стараясь пролетать вдоль границ, пытаются разведать, что происходит. В результате нарушают работу гражданских авиалиний.
Угу. Кстати, как уточняют источники, в авиационных службах происшествие это случилось над акваторией Черного моря, ну, имеется в виду борт Екатеринбург-Сочи, который изменил курс. И на тот момент на посадку в аэропорт Сочи заходили сразу два пассажирских рейса, и в итоге оба они сели благополучно. На данный момент продолжают устанавливать, что за воздушное судно нарушило регламент, что за неопознанное воздушное судно. Пока никаких уточнений нет. И, опять же, отсылок к разведывательным самолетам НАТО тоже нет. О том, о котором мы сказали, он летал над воздушным пространством Украины.
Представь себе вот состояние диспетчера, который в этот момент разруливал вот эту ситуацию. Надо было учесть все остальные.
Ему нужен был советник, главный по смене.
Там как минимум. Вот ты представь, что надо учесть полет этого неопознанного объекта, который сложно вообще найти, где он там на радарах, плюс разрулить вот эту вот высоту всех самолетов. Да, одни заходят на посадку, другие идут на взлет, чтобы вот это все не столкнулось, не пересеклось, и все остались живы и здоровы. И принимать решение надо в какие-то доли секунды, потому что скорости огромные, и ситуация может измениться, стать критической в любой момент.
Делаем сейчас паузу и далее к следующим новостям. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи не повод расслабляться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, ситуация остается серьезной и особых поводов для радости не наблюдается.
Также Песков подтвердил, что Байден в ходе вот этого разговора с Владимиром Путиным, двухчасового по видеосвязи, пригрозил России финансовой изоляцией в случае вторжения, опять же, России на Украину. Как так сиронизировал Песков, видимо, американцы сами уже настолько уверовали в то, что вот эта информация о предстоящем нападении России на Украину настоящая, да, что это не информационный вброс, и что сами в это верят и сами продолжают вот это вот раскручивать. Группа G7, да, тоже предупредила Россию, будет предупреждать, что ее гипотетическое вторжение на Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену. Такая формулировка была внесена в черновик итогового коммюнике, которое будет выпущено после встречи, двухдневной встречи глав внешнеполитических ведомств Большой Семерки, который проходит вот в эти выходные в Ливерпуле. Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко пояснила радио «Спутник», что за угрозы такие.
Что касается Большой Семерки, то, как известно, ее позиция в целом по России, она довольно сдержанная, мягко говоря, с учетом того, что Россия уже не участвует в заседаниях этого клуба с как раз 2014 года. И очевидно, что даже если с отдельными руководителями у России и может выстраиваться диалог, как это было, например, уже теперь бывшим канцлером Ангелой Меркель, то в целом, как такая организация, как некий единый организм, Большая Семерка, конечно, здесь выступает в таких традиционных критических позиций по отношению к России. И та риторика, которая сегодня есть, она в целом, конечно, свойственна этой структуре.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс от себя еще дополнительно погрозила кулачком в сторону России на пресс-конференции. Она, опять же, заявила, что что G7 в очередной раз предупредила о больших последствиях для России в случае этого якобы вторжения на Украину, что участники вот этого вот мероприятия, этой встречи ясно дают понять России, какую позицию они занимают, и что у них эта позиция единая для всех, и все, кто был на этой встрече, а там помимо стран, входящих в G7, были еще и гости, что вот все эти гости и участники Большой Семерки все единодушны в своих заключениях. Ну, осталось только, чтобы Россия напала, но Россия нападать, как известно, не собирается. Меня в данном разрезе, знаешь, какой еще вопрос так взволновал немножечко?
Так.
А вот эти вот попытки украинских кораблей проскочить под Керченским мостом, да, через Керченский.
А их уже несколько пролив. Было попыток?
Две уже. Ну, как одну, которая
при была... При Порошенко?
Да, которую пресекли и арестовали сюда. А потом вот сейчас, пока шли переговоры Путина и Байдена, была предпринята еще одна попытка. Ну, как-то они так... Какая-то она была смазанная такая эта попытка. То есть они вроде как пошли на пересечение, но в последний момент отвернули и ушли другим курсом. Как бы, ну, так...
Обратным курсом ушли.
Ну, да.
Кстати, то есть... судно называлось «Донбасс», что характерно.
Да, надо признать символизм. Так вот, если вдруг украинские корабли в очередной раз предпримут вот такую попытку, и как и при Порошенко в первый раз, да, будут вот так вот захвачены российскими пограничниками за пересечение границы Российской Федерации, это будет как-то расцениваться как нападение? Ведь запросто можно, вот по идее, можно запросто расценить. Я объясню логику. Все считают, что Крым – это Украина, значит, подойти к Крыму – это подойти в свои воды.
А ты думаешь, что-то поменялось в восприятии с тех пор?
Я вот думаю, как...
Тогда же не расценили как нападение. Но даже и если расценили, то никаких вот последствий военного характера это точно не повлекло.
Но экономического повлекло.
Экономического повлекло, да.
Вот и сейчас они грозятся именно экономическими санкциями, правильно? Правильно. Если украинские корабли попытаются опять прорваться по водам вдоль Крыма, под Крымский мост, и российские пограничники их вновь остановят, будет ли это Западом расценено как военное нападение? Я вот о чем. То есть, ну, тогда только экономические санкции. Сейчас, естественно, это тоже повлечет экономические санкции, если вдруг. Но... будет ли это расценено как именно военное нападение, вооруженное?
Да, нужно разобраться в трактовках. Насколько я помню, в первый инцидент там просто было наваливание бортом, да, максимум, то есть никаких ни выстрелов, ничего подобного.
Но
только если в воздух предупредительно.
Да, там такого не было. Но тем не менее, понимаешь, прецедент есть.
Сделаем пока паузу и отправимся к следующим новостям. Более 3500 иракцев эвакуированы домой с белорусско-польской границы. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Ирака Ахмед Ас-Сахаф. Для этого было организовано 9 рейсов.
При этом некоторым из иракцев пришлось еще и паспорта восстанавливать. Так, 383 человека оказались без документов. Но, как помним, сюжеты из новостей, что некоторые из беженцев, вот из этих мигрантов, специально жгли свои паспорта, чтобы их не отправили домой. Но вот не сработало документ. Хотя часть из них действительно просто вот во всей этой толчье во всех этих событиях могли действительно просто потерять паспорта. Политолог, экономист Александр Дудчак считает, что эвакуация 3500 иракцев, ну, отчасти, в общем, разрешит напряжение на границе Беларуси и Польши.
Конечно, в Ираке жизнь не лучше на сегодняшний момент. и поляки демонстрируют двойные подходы политики Европейского Союза. Если они там прибывают через Средиземное море, значит нормально. А если они прибывают через Беларусь, значит это ненормально. Но в данном случае будем надеяться, что судьба этих иракцев будет более-менее определена. С другой стороны, это совершенно никаким образом не решает проблему в корне. Потому что все эти беженцы из Ирака, из Сирии, из Ливии, из многих других стран, это последствия и результаты политики Запада в отношении всех остальных стран, которые пытаются проявлять свой суверенитет.
Но так или иначе, сегодня пострадал польский солдат во время отражения очередного штурма группы из около 55 мигрантов. Они довольно агрессивно себя вели, попытались прорваться через границу. И, в общем, вот один из солдат получил удар камнем в лицо. Ему была оказана предварительная медицинская помощь на месте.
Напомним, что в ноябре у границы Беларуси и Польши сформировалась группа мигрантов, если так можно назвать.
Лагерь целый.
Да, порядка 2000, даже более 2000 человек. Там было с Ближнего Востока, в основном это курды. Они пытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска Брузги-Кузница, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств, а в свою очередь на территории Беларуси местные власти подготовили для этих мигрантов пункт временного пребывания, такой транспортно-логистический центр, ну и вот после чего часть мигрантов была отправлена на родину, и в том числе за счет средств самих государств, откуда эти мигранты прибыли. Но и в индивидуальном порядке люди тоже отправлялись, поняв, что, в общем-то,
не получится
им попасть, да, в Евросоюз. Австралия намерена отказаться от вертолетов европейского производства и впредь будет покупать машины у США. Об этом объявил глава австралийского оборонного ведомства Питер Даттон. По его словам, Тайпан ненадежен, а обслуживание его слишком дорого обходится. Заменив поставщика, Министерство обороны планирует сэкономить 1 800 000 000 долларов до 2037 года.
Да, также министр обороны Питер Даттон признал, что вертолеты «Тайпан» давно вызывают претензии. За последние 10 лет было 9 инцидентов, когда вот эти машины демонстрировали полную непригодность для полетов. Отчасти, может быть, Даттон и прав, но только отчасти, что европейские вертолеты вот настолько плохие качеством, считает генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий» «Авинтел» Виктор Прятко.
Возможно, какие-то были элементы некачественных компонентов европейских вертолетов, но, скорее всего, вопрос заключается в том, что зона интересов и реализации продукции фирм американских, которые делают вертолеты, стоит на первом месте, поэтому здесь задействованы все ресурсы и администрации правительства Соединенных Штатов для того, чтобы создать у себя в Соединенных Штатах больше рабочих мест. Для этого нужно продавать продукцию по всему миру. Аналогичный случай был с подводными лодками сейчас, когда Франция практически уже готовила контракты на поставки подводных лодок, но американские корпорации с помощью правительства пролоббировали свои интересы, и сделка по подводным лодкам европейских фирм Франции была отменена.
Ну, кстати, еще в октябре агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США анонсировали, что Государственный департамент одобрил потенциальную продажу Австралии вот этих вот вертолетов. Теперь будут сотрудничать исключительно с Соединенными Штатами в вопросе закупки вертолетов. Вот такие данные. Что касается тайпанов, всего в Австралии их стоят 47 армейских вертолетов. Дислоцированы они в Таунсвилле и Сиднее. Это боевые машины, которые встали на вооружение в 2007 году в Австралии. И с тех пор Министерство обороны израсходовало почти 7,5 миллиардов австралийских долларов, то есть 5,3 миллиарда американских долларов на только ремонт и эксплуатацию этих вертолетов. Вот такие вот циферки.
Угу. Вертолеты, если я все правильно выяснил, они франко-немецко-итальянско-нидерландские. Больше всего там, конечно, французского и немецкого. Составляющих.
Удивительно, у немцев обычно все очень четко, очень точно и очень качественно.
Ну вот, как указал эксперт, мне кажется, что здесь, да, все-таки больше политики. Не сказать, что у французов так плохо все с подводными лодками. Да, со сроками затянули, но стоило ли вот так вот рвать многомиллиардные контракты? Скорее всего, просто, да, на политическом уровне поменялись несколько интересы, направления. Флюгер повернулся.
Не везет Франции. Ой, как не везет Франции.
Да, здесь, кстати, видимо, французские деньги тоже потеряются где-то вот в Индийском океане.
Ты знаешь, тут нельзя еще исключать вопрос, момент давления со стороны Лондона на Австралию. Великобритания больше не член Евросоюза, так? Так. А Австралия член Соединенного Королевства. Так? Так.
Ну, не совсем Соединенного Королевства, там Содружество.
Содружество, да. Называется. Но тем не менее, вполне себе Австралия могла пойти навстречу Лондону и сделать вот такой
шаг. Мне кажется,
шаг.
Там скорее по линии вот этого нового военного союза ОКУС, он же АУКУС, мне кажется, там давление можно сильнее оказать, чем вот по линии Содружества британских государств. Делаем сейчас небольшую паузу и еще одна новость. Проект «Мракоборец» привлекает к себе все больше сторонников. Его участники борются в социальных сетях с аккаунтами противников вакцинации. Делают они это с помощью массовых жалоб на фейки, которые содержатся в материалах владельцев различных страничек в социальных сетях.
Да, так, допустим, мракоборцам, например, удалось снести YouTube-канал Марии Шукшиной, где она рассказывала о том, что почему нельзя вакцинироваться, проталкивала фейк о планах Билла Гейтса.
До сих пор? Или
она
в то
продолжает,
время, когда это
она
было
продолжает,
актуально?
Она продолжает это. И сейчас на фоне вот, вот этих всех событий она еще больше развила свою деятельность. И вот один такой канал уже снести удалось. Теперь цель номер раз – снести страницу в Фейсбуке и в соцсети ВКонтакте. Сейчас активно там идет война, массовые жалобы на ее аккаунт с тем, что это, собственно, фейковая информация, которая должна быть заблокирована. Эксперт по стратегическим коммуникациям, автор YouTube-канала «Изолента Лайф» Трофим Татаренков оценил, почему сами соцсети не борются с фейками.
Мы живем в мире капитализма, и каждый у нас делает то, за что ему платят. Соответственно, социальные сети зарабатывают на трафике. У них огромное количество трафика на людях, которые борются с вакциной. Соответственно, зачем им их блокировать? Если завтра начнется ситуация, когда Роскомнадзор скажет, что, ребят, мы будем за каждый антиваксерский или там какой-либо еще вредный для страны паблик вас штрафовать на 10 миллионов долларов, уверяю вас, в течение 15 дней там не останется ни одного публичного антиваксерского паблика. Только деньгами. В капиталистическом мире решается все только деньгами, больше никак.
А ты бы поучаствовал вот в этом проекте? В этом
Мне смущает название. Это практически как Бесогон. Хотя...
Но с другой стороны, ну то, что пропагандирует Шукшина, ну это действительно
Нет,
мрак.
Здесь я полностью согласен, да. А разве Разве в Инстаграме ее тоже не ограничили как-то?
Ну, ее там время от времени, ее время от времени заставляют сносить аккаунты. Ой, посты. Ее вот эти вот высказывания, то есть, когда начинают поступать активное большое количество жалоб, просто ей приходит уведомление, что ваш аккаунт заблокирован, удалите вот то-то, 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 то-то. Твиттер приблизительно точно так же действует. Но в Твиттере ее нет.
Да, кстати, ей, по-моему, поставили там пометку, что этот аккаунт распространяет недостоверную информацию. И надо отметить, что вот именно такими разными шильдиками соцсети, они как бы свою функцию выполняют. Иногда даже задаешься вопросом, а почему вот к этому посту, значит, специальная ссылочка представлена с информацией о COVID-19, которая ведет там на сайт ВОЗ и о вакцинах и так далее. А там где-то вот алгоритм рассмотрел, значит, в рассуждениях, там даже, возможно, это не о прививках, возможно, это же просто шутка какая-то, но тем не менее.
Ну, как с хохломой.
Вот эти все-таки дисклеймеры там ставятся от соцсети. Ну, не совсем дисклеймер, но вот эти ссылки, да, которые указывают, что материал следует согласовать с информацией от ВОЗ. Все, на этом новостной дайджест завершен. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.